Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И вот мы, ее ведущие, рядом со мной Дмитрий Захаров.
А рядом со мной Виталий Дымарский.
То есть все как обычно. Добрый вечер. Все как обычно по понедельникам. Как обычно, в то же время не совсем обычно. Ну, во-первых, мы вам даем, как всегда, наш эфирный пейджер 9613333 для абонента «Эхо Москвы». Ждем ваших сообщений на пейджер. Но поскольку наша передача такая не то чтобы экспериментальная, но мы стараемся все время что-то найти, как бы самую лучшую формулу, что ли, общения с вами, мы сегодня хотим вот начать с звонков в студию. Но напомню вам телефон прямого эфира 203-19-22, но сразу же хочу предупредить, мы примем там максимум 3 звонка и задаем вам сразу же вопрос. Вот что бы вы хотели обсудить в контексте сегодняшней темы? А сегодняшняя тема, я напомню вам, итальянский фашизм. Вот давайте попробуем сначала спросить вас, уважаемые слушатели, что бы вы хотели услышать и что вас интересует в этой теме? Есть ли у нас звонки? Слушаем вас, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Молчание. Видимо, ничего не интересует. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот этот 7-5-5-5 и так далее, это платные разговоры?
Если это единственное, что вас интересует в теме итальянский фашизм, я даже не понял, какой номер вы назвали. 755, у нас такого номера-то и нету. Давайте все-таки, может быть, мы дождемся более содержательного вопроса. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, Москва. Я бы хотел узнать вот... такой вопрос, чтобы вы осветили. Вот по поводу Муссолини самого. То есть вот организация его, фашистские комбатименты, вообще вот, рождение фашизма, вообще что обозначает конкретно фашизм?
Сейчас расскажем.
Спасибо. Это вполне нормальный, по-моему, вопрос.
Да.
И мы сразу, Алексей, говорим, что ответ вы на это получите, мы надеемся, относительно.
Через несколько минут.
Через несколько минут в нашей программе. И плюс к этому, я просто сразу напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня присутствует, опять же, портретная галерея Елены Сьяновой в конце нашей программы, и там будет портрет именно Бенито Муссолини. Давайте попробуем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло, алло.
Да.
Москва?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я по поводу итальянских фашистов. Меня зовут Максим, я из Питера.
Так.
Как известно, Гитлер пришел к власти с подачи советских коммунистов, которые стравили германских коммунистов с социалистами. Вот. А я слыхал, что что-то похожее было произведено во времена Ленина с итальянскими фашистами, то есть наши как-то пособляли Муссолини. Правда ли это? Если правда, то в какой степени и как?
Да, и об этом мы тоже расскажем.
Спасибо, Максим,
хороший
за вопрос.
Спасибо.
Очень хороший вопрос. И мы об этом тоже будем говорить. Вы правы. Пособляли, но...
как могли.
Как могли, да. Давайте попробуем еще один вопрос. Мы не будем считать тот вопрос про телефон, поэтому давайте третий содержательный вопрос. Слушаем вас.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Да.
Я хотел бы, чтобы вы обсудили такую тему, как продолжение идеи Муссолини.
Извините.
Чтобы внучка Муссолини избиралась.
То есть просто современную Италию?
Да, ультраправой партии была сначала, потом перешла, по-моему, Берлускониевскую Форцу Италию, да? А сейчас какие там вот остались, как бы продолжатели дела Муссолини? принято.
Вы знаете, у нас программа посвящена все-таки истории Второй мировой войны. И...
Нет, но они же после Второй мировой войны как бы сохранили вот свое влияние, да?
Александр, ну вы знаете, действительно, это не совсем, наверное, по теме. Хотя я думаю, что многое, что, ну, может быть, немногое, но некоторые вещи, которые вы сегодня услышите, вы там можно будет провести некие параллели и проекции и на сегодняшний день.
Спасибо.
Спасибо вам, Александр. Ну что, Дима, вполне вот нас слушают
да,
люди конструктивные, которые хотят что-то узнать на ту тему, которую мы сегодня сами себе задали, название «Итальянский фашизм». Кстати говоря, до того, как мы приступим, здесь вот на интернет пришло еще до начала нашей программы от Алексея из Москвы. «Посвящать целую передачу итальянскому фашизму. У вас что, безлимитный трафик?» Алексей, у нас безлимитный трафик. И я сразу вам хочу сказать, что мы, нравится вам это или нет, но мы здесь засели надолго. И, как вы сами понимаете, мы очень не спеша идем по хронологии Второй мировой войны.
И событий предшествующих.
И событий предшествующих этой войне. Поэтому у нас, действительно, вы правы, у нас безлимитный трафик.
Ну и, по меньшей мере, было бы странно обойти вопрос итальянского фашизма, поскольку он возник намного раньше, чем германский национал-социализм. И это, что называется, две больших разницы. Итак, итальянский фашизм ассоциируется в первую очередь с именем Бенито Муссолини. 29 июля 1883 года в деревушке Дове в провинции Эмилия-Романа родился мальчик в семье сельской учительницы и кузнеца. Родители назвали его Бенито. Суждено этому было мальчику стать вождем итальянского фашизма. Вот. Мальчик рос строптивый, упрямый, в школе дрался, безобразничал, досаждал учителям. А папа у него, помимо работы в кузнице, увлекался чтением Бакунина, считал себя социалистом и понемногу вкладывал эти идеи в голову сына.
Ну, кстати говоря, Дим, я думаю, что и сам Муссолини, и его фашизм – это такая некая смесь разного рода идей. И правых, и левых, и социалистических, и националистических. И, кстати говоря, долгое время и сам Бенито Муссолини, дучи, будущий, считал себя социалистом.
Ну, он, собственно, и состоял в итальянской социалистической партии до тех пор, пока не был оттуда изгнан. Поскольку его линия пошла вразрез с линией социалистов. Не произойдя этого, вполне возможно, что он не стал бы лидером итальянских фашистов. В 1902 году он отправился в Швейцарию на поиски счастья, начал выступать перед рабочими эмигрантами, читал все подряд и Кропоткина, и Шопенгауэра, и Ницше, и Маркса, и Энгельса, и Ренегата Каутского в том числе. И в голове у него возникла такая своеобразная идеологически-политическая каша. Вот. Наибольшее влияние на него оказывали труды Ницше о сверхчеловеке, и он пришел к выводу, что надо начинать с себя, и начал делать из себя сверхчеловека. Первый раз так его...
Self-made man.
Первый раз его назвали Пикколо Дучи, то бишь маленьким вождем, в 1907 году, когда он был с позором выслан из Швейцарии за подрывную антиправительственную деятельность. Вскоре после этого он возглавил небольшую газету «Лотто ди Класса», «Классовая борьба», и зарекомендовал себя как блестящий журналист, собственно, как и Геббельс. Перо у него было великолепное. Позже, в 12 году, он уже руководил партийной газетой «Аванти вперед», но после того, как в октябре 2014 года опубликовал статью «От нейтралитета абсолютного к нейтралитету активному и деятельному», что противоречило курсу социалистов, Муссолини был из этой газеты, да и из партии, собственно, изгнан. Вот. И уже весной он получил предложение возглавить другую газету Попала Деталия, народ Италии, где он начал критиковать и изничтожать своих бывших соратников со всей творческой страстью. Так вот начиналась его карьера. Во время Первой мировой на фронт он особо не рвался, но, тем не менее, умудрился получить ранение. Во время стрельб из миномета в окопе взорвалась мина. 4 солдата погибло, Муссолини был ранен в ногу, и до самого конца войны он участие в боевых действиях уже не принимал.
Кстати говоря, извини, я еще раз вставлю такую любопытную деталь, что войну Первую мировую он окончил так же, как и Гитлер, ефрейтором.
Да, ну, видимо, это определенный знак качества, что ли, если так можно выразиться. Вот. Прошло совсем немного времени, и в 1917 году Муссолини посетила идея создать некую политическую организацию. 21 марта он собрал в Милане бывших фронтовиков, опять же, фронтовиков, где-то порядка 60 человек, и они решили создать боевой союз, что по-итальянски звучит как «фашио до комбатимента».
Дима, здесь, видимо, еще раз нужно, извини, что я тебя еще раз прерву, все-таки насчет фашизма и фашио. Да,
да, да,
здесь
обязательно.
Здесь надо рассказать, собственно говоря, этимологию этого слова. Все дело в том, что фашизм, ну, понятно, происходит от итальянского фашо, что в переводе пучок, связка, союз. Фасция, союз. Да. В Древнем Риме вот фасциями, ну, на современном итальянском, по-моему, это звучит как фаша.
Фаша.
Да? Фасциями в Древнем Риме назывались пучки прутьев с воткнутым в них топориком.
Ликторским.
Ликторским, да. И телохранители-ликторы несли вот перед должностными лицами вот эти вот пучки с топориком. И затем уже вот это именно изображение вот этой фасции, вот этой фашии, и стало эмблемой итальянских фашистов, которых вот и возглавил господин Муссолини.
Товарищ Муссолини.
Или товарищ Муссолини.
Дело в том, что на первом этапе существования итальянского фашизма его прочно отождествляли с ленинизмом и большевизмом, о чем нельзя не сказать.
Ну, здесь вот как раз наш сегодняшний слушатель спросил по поводу, так сказать, того, как Советская Россия поучаствовала в приходе к власти итальянца, Муссолини, это был правильный вопрос, и действительно, действительно поучаствовала. Между прочим, даже вот, вообще-то, Муссолини прославился, сейчас немножко забегая вперед, своим маршем на Рим в 22-м году. И вот интересно, что это был тоже октябрь 22-го года,
и
его назывался Великий Октябрь.
Да, Великий Октябрь.
Великая Октябрьская революция, совершенная Муссолини. Но до этого была конфигурация политических сил в Италии в какой-то степени похожая на то, что происходило в Германии чуть позже, да?
Да.
То есть там очень многое зависело от того, как поведут себя левые социалисты и та часть социалистической партии, которая потом стала коммунистической партией и вошла в коммунистический интернационал.
Но они были, скажем так, не столь активны и ярко выражены, как в Германии.
Да, но тем не менее.
То есть серьезная конкуренция некой организованной силе они составить не могли.
Да. Тем не менее, вот уже позже, когда в тот момент, когда уже Муссолини приходил к власти, умеренное крыло социалистической партии Италии предлагало создать коалиционное правительство с католиками, это была вторая по размеру партия, или либералами, и таким образом как бы нейтрализовать партию Муссолини. Но, и вот тут, опять же, я вот отвечаю на вопрос нашего слушателя, тут московский Коминтерн на втором конгрессе в 20-м году принял Ленинский устав из 21 пункта, который обязывал каждого коммуниста в мире служить базе мирового коммунизма, то есть Советской России, и исполнять любые поручения главного штаба Коминтерна. И Коминтерн предъявил итальянским социалистам, собственно говоря, не только итальянским, но и всем социалистам всего мира, ультиматум подчиниться немедленно ленинской программе Коминтерна. В результате в партии произошел раскол, в социалистической партии Италии. Одна треть приняла это требование, порвала с социалистами, с самой партией, и образовала вот тогда Коммунистическую партию Италии. И тем самым, конечно, Владимир Ильич Ленин оказал огромную услугу Муссолини, который принялся, во-первых, пугать угрозой большевизма всю страну и так без того напуганную там стачками и забастовками буржуазии.
Вы знаете, Виталий, я хотел бы вернуться к символу фашизма, фашио. Дело в том, что Муссолини отнюдь не был изобретателем. Он впервые появился в 1898 году как символ сплоченности революционных рабочих Сицилии, выступивших, как и положено, под красными знаменами. В 17 году в итальянском парламенте был блок под названием «Фашио», так что Муссолини был, по сути, третий, кто воспользовался этим названием. Но первыми были, опять же, оговорюсь, революционные рабочие Сицилии. Вот. Что касается итальянского фашизма, то фашистский же писатель Роберт Михельс писал: как римская волчица вскормила близнецов Ромула и Рема, так и наступившее после войны всеобщее недовольство вскормило двух близнецов – большевизм и фашизм. В русской газете «Эмигрантов. Воля России» из номера в номер публиковали снимки и материалы, которые показывали преемственность двух великих октябрей. Так что аналогий было достаточно много.
Ну, здесь надо сказать, что если вот мы говорим про итальянскую прессу того времени, там был знаменитый вот этот эпизод, когда журналисты итальянцы очень много смеялись над письмом одного солдата-фашиста. Солдата обвиняли в краже курицы у соседа. И он счел долгом заявить вот во всеуслышание, что он действительно совершил этот поступок, потому что его фашистские убеждения вполне уживаются с проповедью Ленина. Ленин ведь тоже говорит, что если у твоего соседа имеются две курицы, одну из них можешь взять себе. И вот в этом пункте, по мнению автора письма, то есть вот этого солдата, учение Ленина полностью и целиком совпадает с идеями фашистов. Здесь я уже слышу возмущенные возгласы или хотя бы возмущение внутреннее многих наших слушателей, которые не приемлют такого рода параллелей. Но здесь, может быть, мы оговоримся, что вот тот фашизм вот в том итальянском исполнении, в исполнении Муссолини, имеет не то чтобы мало чего общего, но с национал-социализмом, с тем фашизмом, который мы принято у нас называть немецким фашизмом. Хотя я думаю, что он и фашизмом-то по-настоящему германский фашизм не был. Он был именно национал-социализмом.
Это был национал-социализм. Тут нужно обсудить одну вещь. Чем отличается национализм от патриотизма? Патриотизм – это любовь к родине. Национализм – это вещь несколько иного рода. Национализм отличается от патриотизма идеологической установкой.
Ну, во-первых, если вот применительно к итальянскому фашизму, то, собственно говоря, вот я думаю, что коренное различие итальянского фашизма и германского национал-социализма это было в том, что итальянский фашизм был без примеси расизма германского, да, не было никаких идей расового превосходства одной там расы, арийской, да, не было антисемитизма, кстати говоря, в итальянском фашизме, может быть, мы об этом еще поговорим поподробнее, но в итальянском фашизме действительно присутствовал такой имперский, что ли, национализм, экспансионистский национализм, то есть они хотели воссоздать в какой-то степени, ну, Римскую империю вряд ли.
Ну да,
это было довольно сложно, но, так сказать, они были ориентированы на внешнюю экспансию, но без, как бы сказать, без того, чтобы убивать и превращать там, извините, в быдло, да, вот
другие нации,
порабощенные народы. Да? Другое дело, что там они, может быть, хотели их каким-то образом там использовать в качестве рабочей силы, чего угодно, но они. Это был фашизм, вот этот итальянский фашизм, это был режим не убивающий.
Ну, собственно, за все время правления Муссолини было подписано 9 смертных приговоров, и то по уголовным делам.
Да, это Верховным судом Италии. То есть за все время, с 22-го года, когда Муссолини пришел к власти, до 43-го, когда Муссолини там ушел из этой жизни, перестал быть дуче, было всего, значит, 9 смертных приговоров.
Что такое итальянский фашизм? Это замена классового сознания национальным. То есть... Таким образом убирался элемент классовой борьбы пролетариата против всех остальных, и создавалась база для сплочения, для единения нации.
Я, вот извините, я просто ищу здесь программу, чтобы не ошибиться. Вот была, в 19-м году была программа, принята фашистской партией Муссолини. Вот если посмотреть, я не буду сейчас зачитывать вам всю программу, но вот несколько пунктов. Доступное для всех медицинское обслуживание, доступная всем система образования всеобщего и профессионального, запрет на детский труд, отмена всеобщей обязательной воинской повинности, отмена политической полиции. То есть, в принципе, это такая демагогическая, популистская, но социалистическая совершенно программа.
Абсолютно.
По сути своей.
По сути своей. Ну, так же, как 25 пунктов Гитлера, и как программы, которые в свое время выдвигал Ленин и другие вожди социал-демократов.
И еще одна, может быть, цитата для тех, кто возмутился вот всеми параллелями, которые там были в тех высказываниях, которые мы приводили, то я тогда вот такого авторитета приведу в качестве свидетеля, как Иосиф Виссарионович Сталин. На 17-м съезде ВКПБ в январе 1934 года он произнес речь, в котором сказал следующие слова. Ну, во-первых, он говорил там, что приход нацистов к власти, это про Германию, не повод для ухудшения отношений с Германией. И как аргумент, это уже цитата, дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной.
Да. Воистину так.
Воистину так.
Вот. Возвращаясь к итальянскому фашизму, как к фашизму, лишенному националистического окраса, не националистического, а национал-социалистического окраса, это взаимоотношение итальянских фашистов с евреями, о чем, вероятно, мало кто знает.
Ну, здесь вот, помимо всего прочего, мы же вот делаем эту, когда мы делаем эту программу, мы, естественно, там читаем очень многие вещи, и, может быть, здесь мы даже можем нашим слушателям кое-что порекомендовать, посоветовать. Ну, например, я бы посоветовал прочитать совершенно замечательное эссе очень известного итальянского писателя Умберто Эко, который называется... если я не ошибаюсь, «Вечный фашизм». Называется «Вечный фашизм». Это, я думаю, что вы можете найти. И вышла относительно недавно такая книжка под названием «Другая женщина Дуче». Она посвящена некой Маргарите Сарфатти, любовнице еврейки Бенито Муссолини, помогшей ему прийти к власти. Это подзаголовок этой книги. Книги, которая называется «Другая женщина Дуче». Ну, у книги там есть два автора. Преподаватель, профессор одного из университетов Филадельфии. И также еще один американец там, из Университета национальной обороны. Ну, сама, во-первых, интересна сама история этой Маргариты Сарфатти, которая была не просто любовницей Гитлера, что я говорю, Муссолини, не просто любовницей Муссолини, но она была его, ну, духовным отцом сказать нельзя про женщину.
Духовной матерью.
Духовной матерью. Она писала его речи. она...
формировала его имидж.
Формировала его имидж. Была тогда таким имиджмейкером того времени, хотя такие термины тогда, наверное, не использовались. Она вкладывала в него какие-то идеи. Она учила его этикету. Она учила его, как нужно разговаривать с людьми за столом. То есть она была такой вот не просто, так сказать, там, любовницей, не просто любимой женщиной, хотя у него была и жена,
ну, и... политтехнолог.
И, да, политтехнолог приближенный. И она была еврейка, и это совершенно не смущало Муссолини. Более того, очень интересно, что вообще сближение Муссолини с Гитлером произошло ведь уже во второй половине 30-х годов.
Да.
До этого они даже не чувствовали себя родственниками, более того, родственными режимами. Да? Более того, они вообще-то друг к другу относились с достаточным таким пренебрежением и скептицизмом, скажем так.
Ну, надо сказать, что в 1934 году, когда Гитлер хотел предпринять первую попытку аншлюса Австрии, Муссолини поднял войска, которые были направлены на границу с Австрией. И о какой-то глубокой любви в то время речи просто не шло.
И если уж мы говорили об Австрии, с аншлюсом Австрии Муссолини согласился уже намного позже.
Да.
Но, возвращаясь к вопросу об антисемитизме, о еврейском вопросе, в итальянском фашизме, вот одна фраза, которую Муссолини сказал в 1934 году. 30 столетий, это по поводу Германии, когда в Германии к власти пришли нацисты во главе с Гитлером, то Муссолини высказался таким образом. 30 столетий существования позволяют итальянцам взирать с жалостью на некоторые доктрины, проповедуемые по ту сторону Альп, теми, кто были дикарями, когда мы имели Цезаря, Вергилия и Августа. И он это говорил именно по поводу, вот, так сказать, всей антисемитской программы Гитлера.
Но тут надо сказать, что на начальном этапе существования итальянского фашизма было создано некое объединение еврейских общин, которое было интегрировано в итальянское фашистское движение.
Это назывался 30-й год, был Союз еврейских общин Италии. И было создано также особое агентство, которое представляло интересы всех, без исключения итальянских евреев. Другое дело, что их было не так много.
Да, порядка, по-моему,
50-60 тысяч примерно. И вот статья 35 устава этого агентства говорила об итальянских евреях как о посланниках доброй воли от фашистского движения. Это вот, понимаете, в нашем сегодняшнем восприятии фашизма, насколько это звучит дико даже, да?
Ну да, собственно говоря... С моей точки зрения, применять слово «фашизм» применительно к национал-социализму абсолютно неверно. Вообще, итальянский фашизм носил характер несколько гротескный, и он у меня ассоциируется в значительной степени с фильмом «Феллини Амаркорд».
Ну, наверное, да.
Это было нечто театральное, театрализованное. И надо сказать, что идея консолидации нации и отказ от классовой борьбы позволил Муссолини собрать под свои знамена очень разных людей. Очень разных людей и с достаточно высоким уровнем квалификации, если говорить о партийном аппарате фашистов.
И я бы сейчас еще хотел вернуться к вот тому эссе Умберто Эко «Вечный фашизм» и к программе итальянской фашистской партии. Вот Эко очень интересно анализирует, так сказать, идейные установки Муссолини и его партии. Здесь, вот советую вам прочитать это эссе. Здесь очень много интересного, но один пункт мне просто, может быть, наверное, не целиком, чтобы долгое время ваше не занимать, но я его хочу все-таки хотя бы частично процитировать. «Фашизм строится на качественном популизме. В условиях демократии граждане пользуются правами личности и так далее, и так далее. Поскольку никакое количество человеческих существ, это пишет Умберто Эко, на самом деле не может иметь совокупную волю, вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех. А, вот послушайте, утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют. Они только призываются играть роль народа. Народ таким образом бытует как феномен исключительно театральный. И еще одна, по-моему, замечательная вещь. В нашем близком будущем, это опять же пишет Умберто Эко на основании анализа вот того итальянского фашизма Муссолини. Так вот, в нашем близком будущем перспектива качественного популизма, он так это называет явление, это телевидение или электронная сеть интернет, которые способны представить эмоциональную реакцию отобранной группы граждан как суждение народа. Это вот замечание Умберто Эко по поводу итальянского фашизма и его, так сказать, проекции, может быть, даже на сегодняшний день.
Да.
Здесь мы надо предупредить, тоже сказать нашим слушателям, что мы ни о чем вообще заранее не договаривались, и поэтому уже извините за некоторые нестыковки, которые у нас могут быть. Мы совершенно находимся в свободном диалоге. Дим, может быть, здесь еще стоит вот буквально двумя словами еще обозначить одну вещь. Это вот о множественности фашизмов. Да? Вот мы уже начали говорить, что существовал национал-социализм немецкий, который, по сути своей, вот фашизмом в итальянском смысле не было.
Не было, это было совсем другое учение.
Затем,
куда более жестокое,
да,
и агрессивное.
Затем существовало множество фашизмов
европейских. Режим Хорти.
Режим Хорти.
Франко.
Усташи, да, которые там даже, которые, кстати говоря, пожалуй, были ближе всех национал-социализму, да, да, германскому, поскольку у них все-таки была еще такая расовая, да, ну, скажем, назовем это расовая или национальная непримиримость к тем же сербам, и они носили этот знаменитый свой нож, который назывался серборез.
Ну, да.
Да, Франко, испанский фашизм, который был фашизмом
внутреннего пользования.
Внутреннего пользования, но в то же время, в отличие от того же национал-социализма германского, да, который был языческим, по сути своей, он же с церковью не сотрудничал, да,
да,
то многие фашизмы европейские, тем не менее, с церковью сотрудничали. Как, кстати говоря, и Муссолини.
Да, который... если он в молодости был атеистом, то, придя к власти, он начал устанавливать взаимоотношения с Ватиканом.
Да.
И даже поднял зарплату священникам.
Да, и помимо всего прочего, он еще он с Ватиканом, и так же, как и испанские франкисты,
да,
которые тоже, так сказать, церковь
не
отвергали. А, я вот еще хотел что сказать, ну, здесь уже, правда, не о церкви, что Муссолини был антимонархистом, антироялистом, а придя к власти, опять же, очень дружил с королем, да, и вообще любил с ним даже с итальянским королем, естественно, любил с ним прогуливаться под ручку, так сказать, демонстрируя единство власти, исполнительной и верховной,
да,
скажем так.
Надо сказать, что социальные программы у итальянских фашистов тоже были достаточно эффективны. Занятость в стране к 30-м годам была поднята радикально. И Дуче в глазах значительной части населения был, ну, едва ли не отцом родным. То есть была некая стабильность социально достигнута. Ну, нельзя не сказать, что была уничтожена мафия. Та часть мафии, что уцелела, перебралась в Соединенные Штаты и принесла культуру сицилийского образа жизни в Нью-Йорк и другие города Соединенных Штатов. Было создано масса рабочих мест, вакансий. И таким образом можно сказать, что деятельность Муссолини отчасти отвечала чаяниям народа.
И, может быть, в какой-то степени завершая наши вот такие беглые заметки по итальянскому фашизму, еще надо... Да,
да, я хотел... Да. Одна
пусть
ремарка. Дмитрий
еще договорит.
Во времена итальянского фашизма рождаемость в Италии выросла на 50%.
Да, там был демографический взрыв.
Да, там был демографический взрыв.
Но надо, видимо, поскольку я не знаю, в будущих программах вернемся ли мы еще к итальянскому фашизму, но, может быть, здесь хотя бы вкратце надо сказать, что вот эта ось Берлин-Рим, она возникла уже во второй половине 30-х годов. И только в 38-м году Италия согласилась на аншлюс Австрии, на ее присоединение к Германии, и затем уже присоединилась к антикоминтерновскому пакту и таким образом стала уже союзником Германии. При этом Муссолини не очень хотел воевать.
Но, однако, был втянут в африканской войне.
Но, во всяком случае, не то чтобы не хотел воевать, он считал, что рано начинать еще, так сказать, такой мировой поход. Потому что в 1940 году он писал Гитлеру, что Италия не может выдержать длительную войну. И ее вмешательство должно состояться в наиболее выгодный и наиболее решающий момент. А почему так Муссолини читал? Потому что он еще не был уверен в победе фашистской Германии, то есть своего союзника тогдашнего. И хотел выждать какой-то период, но события опередили его самого и втянули его в эту войну.
Причем по полной программе, в отличие от Франко, который оказался более изощренный политический игрок.
И, собственно говоря, там уже получилось так, что когда Франция капитулировала, вот тут Муссолини-то и понял, что он может оказаться у разбитого корыта и не воспользоваться плодами победы. И тут он быстро уже начал говорить, что там через месяц я объявляю войну, я предприму нападение на Францию и Англию с воздуха и на море. То есть он уже, так сказать, был готов не столько участвовать в войне, сколько участвовать в распределении благ, которые достались от победы. И здесь, может быть, последнее уже замечание, что вот это, мне кажется, еще связано было с тем, что Италия очень переживала, и, может быть, из-за этого-то Дуччи и сумел прийти к власти, от того, что, мы опять возвращаемся к Версалю, что после Первой мировой войны Италия хоть и попала в список победителей, но, во-первых, она в самом Версале, когда шли все переговоры, была, ну, как бы на таких...
Обижена,
была как бы на вторых ролях. Ее это не очень-то привечали в качестве, так сказать, державы-победительницы. И после Первой мировой войны, после Версальского договора, в самой Италии очень много было разочарования тем, что Версальский договор, Версальский мир не принес Италии тех дивидендов, на которые она могла бы рассчитывать как держава-победительница.
Тогда еще одну фразу скажу и перейдем к звонкам. В прошлый раз мы обсуждали, почему немецкие коммунисты проиграли национал-социалистам и почему социал-демократы и коммунисты Италии также не смогли эффективно противостоять фашистам. Мне кажется, что ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Дело в том, что социальные программы национал-социалистов, фашистов и их оппонентов по многим позициям совпадали. И рабочий класс тех стран, где происходили эти события, просто не видел между ними особой разницы.
Ну что, на этом, может быть, мы такие наши беглые заметки, немножко, может быть, сумбурные, но это уж такая уж форма нашей программы, нашего диалога. Мы завершим по этой теме, то есть не завершим, вернее, скажем так, эту часть программы мы завершим, но перейдем к звонкам. 203-19-22. Мы готовы с вами продолжить обсуждение нашей сегодняшней темы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Олег, Москва.
Добрый вечер.
Насколько я помню, Муссолини хоть и не был, в отличие от Гитлера, зоологическим антисемитом, но антисемитские законы все-таки так миленький ввел, по-моему, году в 38-м.
Да, когда он начал активно сотрудничать с Гитлером.
Да, никуда бы он не делся, наверное.
Это как в том анекдоте, либо шашечки, либо ехать.
Да, более того, вот если вы уже опять затронули эту тему, я вам могу сказать, что в годы правления Муссолини там в верхушке итальянской власти, можно сказать, было достаточное количество евреев. Помимо вот той Сарфатти, так сказать, приближенной советницы Муссолини. Там был полуеврей, премьер-министр по фамилии Соннино, если я не ошибаюсь. И были еще очень многие высокопоставленные деятели в итальянской верхушке, которые принадлежали, как у нас сейчас принято говорить, к лицам еврейской национальности. Так что, еще раз, вот надо мне как-то здесь подчеркнуть, что антисемитизм не был программным у Муссолини. Он стал тактическим после того, как...
Гитлер его продавил просто.
Да, после того, как они стали союзниками с Гитлером, и он был вынужден принять вот эти вот антисемитские законы. Но, опять же, ведь еще важна правоприменительная практика. Законы-то приняты были, но никакого геноцида еврейского народа не было.
Ну, со стороны итальянцев нет.
Мы ответили на ваш вопрос?
Ну, это не совсем вопрос. И еще одну вещь мне хотелось бы сказать, а вы прокомментируете, соответственно, что при всех параллелях между нашим коммунизмом и фашизмом во всех видах, там же такая есть фундаментальная разница. Фашисты не посягали на нижний фундаментальный уровень человеческой свободы. При всем том, что фашизм бесчеловечен, и, на мой взгляд, гораздо бесчеловечнее коммунизма, но это отдельное обсуждение, они не посягали на частную собственность и на свободу частного предпринимательства. Вот если что-то такое, такие посягательства от Муссолини все же исходили, то расскажите, ладно?
Ладно.
Вы знаете, спасибо. Ну, такие посягательства были невозможны в контексте тезиса о том, что фашизм заменяет собой классовую борьбу.
Это с одной стороны. С другой стороны, вы правы в том, что фашизм, в отличие от коммунизма, он не устанавливал государственную собственность там, на средства производства и вообще, так сказать, не отменял рынка как такового.
Ларьки не отнимал.
Ларьки не отнимал, и более того, мелкие лавочники, как мы помним, они были, собственно говоря, социальной базой. Во всяком случае, для германского национал-социализма. Так же, как для Муссолини, его социальной базой стало в основном сельское население. Италия все-таки той поры, надо
аграрная, понять,
была в значительной степени. Она и сейчас, кстати говоря, там сельское хозяйство сильно развито. Но все-таки не было такой уж сильно продвинутой индустриальной промышленной страной. И в сельском хозяйстве тоже было, сохранялась частная собственность на землю. И ни Муссолини не отнимал землю у аграриев,
колхозов
не организовывал, ни Гитлер не отменял, так сказать, тот же рынок, там частную собственность, да и крупный, собственно говоря, крупный капитал в какой-то степени помогал Гитлеру.
Да, в 25 пунктах он еще посягал на магазины и крупную собственность в начале 20-х, но потом
это
он
Гитлер.
Потом он от этого отказался.
Потому что он отказался, в том числе и потому, что крупный капитал ему оказал значительную поддержку.
Да, конечно.
Приходе к власти. Он не мог им, ну, не мог с ними так, видимо, он нуждался в их поддержке крупного капитала. Тех олигархов немецких, которые были в те годы. Давайте еще один звонок послушаем. Спасибо вам. Было очень с вами интересно беседовать.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Это «Эхо Москвы»?
Это «Эхо Москвы».
А, меня зовут Елена. Я хотела, чтобы вы прокомментировали события, которые показаны в фильме «Жизнь прекрасна». Как-то это там концлагерь.
Мы будем комментировать события,
которые насколько это соответствует? Там картина, которая в фильме, она похожа на то, что мы знаем про фашизм. Ну, вообще так, в общем-то. То, что вы рассказали, как бы, ну, вроде есть отличие.
Что? Я не вас слышал.
Повторите, пожалуйста.
Что вы сказали?
Вот в фильме, там концлагерь.
Да.
А действие происходит в Италии.
Да.
Да.
А, в этом смысле. Были ли лагеря в Италии?
Да.
Были.
Были. Были, но без газовых камер. Вот понимаете, вот все время есть как бы вот вроде много общего, да, с немецким национал-социализмом. Но вот как, по-моему, мы сегодня уже сказали, что итальянские фашисты, они вроде все то же самое делают. То есть не то же самое, это уже по образу и подобию. Скорее, я бы сказал так, что германский национал-социализм взял может быть, многое из итальянского фашизма, но довел это уже до человеконенавистнической практики даже, не просто теории, а практики.
Ну, да? И в свою очередь Гитлер оказывал постоянное давление на Муссолини. И появление лагерей, это тоже...
Так, как и антисемитский закон.
Да, это не без немецкой, скажем так, помощи.
Но еще раз подчеркну, вот здесь, вот, по-моему, это принципиальное различие. Не убивали. Да? Итальянцы не убивали. Массовых расстрелов, массовых репрессий в Италии не было.
Не было. Хотя там было движение сопротивления, и с ним, естественно, воевали.
Это другой вопрос.
Но это уже военные действия, и это вещи другого характера.
Но еще раз хочу подчеркнуть, видимо, здесь нужна такая некая политкорректность, что это то, что мы говорим, это вовсе не означает никакого оправдания итальянского фашизма.
Да, естественно.
Как бы таких констатация неких фактов. Давайте, может, мы успеем еще один короткий звонок послушать. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот известно что-нибудь, встречался ли Муссолини в Швейцарии с Лениным?
Есть такая легенда.
Да, когда был Ленин маленький.
Да.
Вы знаете, наверняка утверждать этого мы не можем. И в то время, когда Муссолини находился в Швейцарии, он еще был достаточно молодой человек. И,
ну, Ленин тоже не был старым.
Не был старым, но, скажем так, политическая карьера Муссолини только начиналась, когда он, стоя в каком-нибудь кабаке на табуретке, произносил очередную патетическую речь.
Да. Ну, вообще, вы знаете, очень любит у нас в истории выискивать вот такого рода параллели. Там Пржевальский через Тбилиси проезжал, значит, там и Сталин чуть ли не, да, даже не через Тбилиси, через Горе, да, и Сталин мог быть там сыном Пржевальского. Существует очень много такого рода легенд в истории,
да,
но никаких подтверждений документальных этому нет.
Да, во всяком случае, на том этапе Муссолини был неинтересен Ленину, скажем так.
Ну, а может быть, Муссолини интересен нам все-таки? Давайте послушаем портрет, написанный Еленой Сияновой о Бенито Муссолини.
Портретная галерея Елены Сияновой.
Бенито Амилькаре Андреа Муссолини, или просто Бен, или совсем просто Дуччи, был главной фигурой Италии в течение 23 лет. И в отличие от Гитлера, прошел свой путь до конца. Он собственной шкурой продемонстрировал фюреру, как поступает нация со своими развенчанными кумирами. Труп Муссолини партизаны подвесили вверх ногами. Но Бен показал пример Адольфу не только в конце пути. Колонны Дуччи, или фашии, проложили путь в дебрях иррационализма, шовинизма и расизма, примерно как внедорожник в джунглях. А уж за ним с ревом и скрежетом прошла танковая колонна фюрера. Хотя личность Муссолини изучена вроде бы вдоль и поперек, спор о нем продолжается. Был ли Бенито как-то лучше, мягче, гуманнее Адольфа? Или же он то же самое, только с меньшими возможностями? Вообще сравнивать их даже забавно. Адольф, например, в детстве был тихоня, домашний ребенок, а Бен – настоящая шпана, при этом позер и словоблуд каких мало. Думаю, он многому научился у своего отца, Алессандро Муссолини, полуграмотного кузнеца, который энергично засорял местную прессу своими зажигательными статейками на разные темы. Алессандро как-то сказал, что свое главное наследство, честолюбие, он оставляет именно Бенито. Тот наследство принял. Представьте себе молодого человека 19 лет, отовсюду выгнанного, дезертира, в чужой стране, нищего, ворующего лепешки, хронически простуженного, по 12 часов в день таскающего пудовые тюки. А ночами, что бы вы думаете, делающего? По ночам этот парень читал Платона и Канта, изучал по истрепанным учебникам немецкий и французский, писал статьи. Само по себе похвально. Однако папино наследство стучало в его сердце, подталкивало. Конечно же, в партию. И теперь он уже читал все больше Лассаля, Кропоткина и Ницше. А вот где и как учился Бен ораторскому искусству, не главная его составляющая — демагогия. История, к сожалению, не подсмотрела. Но совершенно ясно, что с молодых лет Муссолини ловко оседлал демагогию, как скакуна, и очень этим гордился. «Если я и напиваюсь, то дурман никогда не проникает в мой мозг», заявил он как-то своей жене Ракеле. Кстати, семья Муссолини достойна отдельного разговора. Здесь, опять же, в отличие от Гитлера, Бенито в одном лице — сын, муж, любовник, отец, тесть, дед — переживал такие страсти, настолько бывал втянут во всевозможные дрязги, что Гитлер, как он сам признавался, глядя на это, ни за что не желал бы так кипеть в семейном котле, как бедняга Бен. Путь Муссолини к верховной власти подробно описан, и, на мой взгляд, это готовое пособие для одаренных особой беспринципностью, нечистоплотностью, профнепригодных клинических честолюбцев. Саму же верховную власть, а именно короля Виктора Эммануила, Муссолини взял, в общем-то, на испуг, устроив так называемый «поход на Рим». Несколько тысяч озверевших от безобразной организации этого похода, голода, жажды, усталости фашистов обратили все в хаос, в котором один Дуче, выставив подбородок и выпятив нижнюю губу, олицетворял собой невозмутимость римского Цезаря. Став диктатором, Муссолини выкинул конституцию, разогнал парламент, запретил все партии, физически истреблял коммунистов, ввел чрезвычайные законы, мораль официально объявил пережитком. Правда, он не строил концлагерей, не сжигал евреев и даже осуждал за это Гитлера. Но если бы войны, которые он так хотел сделать победоносными, действительно стали бы таковыми, куда бы он девал военнопленных? И куда бы он сам девался от антисемитизма своего главного союзника, который практически во всем уже подмял его под себя? Имеет ли право история на превентивное правосудие – спорный вопрос. Главная же ошибка Дуче, с точки зрения его политического будущего, конечно, заключалась, по-моему, в том, что он сам, подчинившись Гитлеру, не подготовил итальянцев к употреблению расизма в качестве государственной идеологии. Чем быстрее он сам сближался с фюрером, чем становился от него зависимее, тем сильнее отшатывался от него итальянский народ. А тут еще Германия начала проигрывать в войнах. В общем, последние 2 года выпячивание нижней губы и сталь в голосе уже ни на кого не действовали. Дальше вы все знаете. В 43-м году Италия капитулировала, Дуче арестовали, заточили, потом Скорцени его выкрал. Муссолини засел на севере, в марионеточной республике с названием Сало. Озверел там так, что даже расстрелял своего зятя Чиано. Потом, удирая от партизан, был арестован, расстрелян и повешен за ноги. Таким образом, первая часть пособия для клинических честолюбцев на этом заканчивается. Правда, есть и вторая часть – историческая репутация. Но ее они никогда не читают.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На мой взгляд, Елена дала достаточно четкую и жесткую характеристику Муссолини. Ангелом с крыльями он, безусловно, не был. Политических врагов все-таки уничтожал. И, правда, не в тех количествах, как его коллега, товарищ Гитлер. Наша программа подходит к концу, и мы, наверное, заявим тему следующего эфира.
Да, мы долго думали, сами посоветовались с товарищами и решили, что следующей темой мы возьмем войну в Испании как репетицию Второй мировой войны, как репетицию столкновения, может быть, до первого столкновения.
Проба оружия двумя главными оппонентами в большой войне. Это достаточно любопытная страница, и множество вещей о ней просто неизвестно.
Итак, до встречи через неделю. С вами были Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее.